Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Чаго чакаць у краіне ад формулы Штайнмаера? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, я Сергей Навумчык. Як стала вядома, Украіна пагадзілася на ўрэгуляванне сітуацыі на Донбасе паводле прапанаванага нарманскай чацвёркай пляну. Ён вядомы як формула Штайнмаера, і гэта адразу выклікала самыя розныя ацэнкі. Ну, скажам, некаторыя эксперты ў Кіеве, і не толькі ў Кіеве, заявілі, што Украіна прыняла фактычна расійскі сцэнар. Яны назвалі гэта капітуляцыяй у вайне на Донбасе. Экс-прэзідэнт Парашэнка ўвогуле сказаў, што гэта формула ледзь не ў Крамлі прыдуманая. Ну і вось ўжо учора ўвечары да рэзідэнцыі украінскага прэзідэнта і на цэнтральную плошчу Кіева, на Майдан Незалежнасці выйшлі некалькі сотняў грамадскіх актывістаў, актывістаў праварадыкальных рухаў і выказывалі свае пратэксты. Сёння было закрытае пасяджэнне Верховнай Рады. Словам, выглядае, што гэта можа абмеркаванне набыць даволі такія, ну, скажам так, непарламенцкія нават формы і працягваецца не адзін дзень. А мы сёння пагаворым, ну, папярэднія, якія, што тут закладзена і якія могуць быць наступствы. Ну, Юры, на пачатку, можа быць, нагадаем слухачам, у чым вось палягаюць асновы гэтай формулы.
Ну, аснова, сэнс формулы палягае вось чым. У самаабвешчаных рэспубліках, у ДНР і ЛНР, якія зараз не кантралююцца Кіевам, праводзяцца мясцовыя выбары. Як бы формула, фармат іх не вельмі зразумелы. Гаворыцца пра тое, што адтуль выводзяцца ўсе ўзброеныя фармаванні. Але акрамя ўласна расійскіх войскаў, проста людзей, як бы, якія ёсць вайскоўцы расійскай арміі, там ёсць і фармаванні гэтых самых самаабвешчаных рэспублік. Яны павінны выводзяцца, ці яны павінны абяззброівацца, это не зразумела. Вот это вельмі важны момант, і тое, пра што казаў прэзідэнт Зеленскі, што гэтыя выбары будуць не пад рулей кулямётаў, а як бы, а куды дзенуцца вот этыя людзі, вот этыя злучэнні. Это зусім не зразумела. Акрамя таго, там ёсць такі незразумелы момант, бо Украіна ўвесь час настойвала на парадку такім, што спачатку Украіне перадаецца кантроль за мяжой украінска-расійскай. Вот украінскі памежнік пад украінскім, так бы мовіць, прапарам там з'яўляецца. Зараз іх, зразумела, нема. Вось. А ўжо пасля гэтага адбываюцца выбары. Зараз з тлумачэнняў Зеленскага незразумела, што як бы, што за чым. Ён нават сказаў, што не, вот спачатку як бы вярнуць як бы мяжу. Ну, так выглядае, што, скажам, расійскі бок на гэта наўрад ці пагодзіцца. Але я бы сказаў так, што, ну, гэта пэўнае рашэнне насамрэч патавай сітуацыі, бо в гэтай вот паводле гэтага сцэнару атрымліваецца так: да, там праходзяць выбары, мясцовая ўлада там некім чынам фармуецца, і але пасля гэтага гэты рэгіён атрымлівае вялікую долю аўтаноміі, якую, як это не зусім зразумела, павінен быць прыняты адпаведны закон, але як бы гэта ўсё ж такі ізноў робіцца ўжо як бы афіцыйна часткай Украіны. І урэшце рэшт, у канцы гэтага працэсу, калі вот як бы адбываецца фармаванне гэтых мясцовых органаў улады, украінскія памежнікі ўсё ж такі выходзяць на мяжу з Расіяй. Ну вот, калі коротка казаць пра так бы сэнс гэтага плану.
Ну, я вось з раніцы паглядзеў рэакцыю некаторых расійскіх, скажам так, пракрэмлёўскіх тэлеграм-каналах. Там ужо наўпрост гаворыцца, што вось гэтая формула гэта фактычна здача, як яны кажуць, здача ЛНР і ДНР, маўляў, так сказаць, все это аддаюць украінцам. Словом, у Расіі, ну, я не маю на увазе, падкрэслю, афіцыйны Крэмль, але шмат хто ў Расіі успрымае гэта як капітуляцыю Крэмля, капітуляцыю Пуціна вось на той тэрыторыі Донбаса. Ці гэта сапраўды выглядае так?
Ну, насамрэч, я думаю, што гэта радыкальная ацэнка. Я не сказаў бы, што гэта адназначная перамога Крамля, але і што гэта адназначная перамога Кіева. Справа ў тым, што альтэрнатыўны варыянт, ён як бы мае свае хібы і свае недахопы.
А які
альтэрнатыўны варыянт? Разумееш, можна, канешне, казаць, што вот Захад будзе ціснуць на Расію, Расія саступіць, ці што там ва Украіне там будзе эканамічны росквіт, там ці войска ў яе как-то ўмацуюць. Рэальная як бы альтэрнатыва, вот, ну, на мой погляд, гэта фактычна сцяна. То есть забыць пра Донецк, забыць пра Луганск, то есть трактаваць іх так, самому Киеву, трактаваць як Крым. Ну, як бы што все, это страчана на гады, можа на дзесяцігоддзі, як бы паставіць як бы мяжу, паставіць сцяну і забыць пра гэта. Гэта ў нас як бы адабралі, мы на гэта не прэтэндуем, все. Мне здаецца, што як бы вот чыстая альтэрнатыва это вот такая. Ці добрая яна? Ну, она в пэўным сэнсе як бы такая, ну, как бы сказаць, маральна чыстая, бо вот Украіне вяртаюць эту тэрыторыю, вяртаюць на не вельмі як бы зручных, прыемных умовах, як некаторыя палітолагі, вот у мяне учора в інтэрв'ю Яўген Магда сказаў, што Москва упіхвае в Украіну вот эту самую ДНР, ЛНР на сваіх умовах. Ну, тут дылема такая. Ці ў краіне это вяртаецца? Да, на кепскіх умовах, канешна. Але ці все, это як бы вот другі Крым. Все, Украіна гэта забывае. Ну, это свая земля, это свае людзі. Вот так вот як бы іх аддаваць, іх забываць. Для мяне это складанае пытанне. Это хай украінцы вырашаюць. А што тычыцца, ведаеш, вот этих мясцовых выбараў, ну так, калі это будзе пад, што называецца, ну, прынамсі ў прысутнасці этих корпусов ДНР і ЛНР, то есть іх вот вайсковых злучэнняў, понятно, что там и логистика, и офицеры, это просто расейцы, те, принамсі, про российские силы, можно здогадаться, какие там будут выники выборов, вот, але варто сказать, что по тех, як голосуя остатняя частка Донбассу, а та, якая контролюется Киевом, ну, мы бачили на апошніх выборах, и на президентских выборах, и на парламентских выборах, они голосуют за, як бы, тое, што раней была апозіцыйны блок, это за Медведчука, за Бойку, за Рабіновіча, вось. Так што в этом сэнсе я думаю, што галасаванне уже вот на этих ДНР, ЛНР, яно будзе не вельмі адрознае, і як бы хай там войскі НАТО б стаялі, умоўна кажучы, ці украінская армія. Ну, там насельніцтва, тым больш, што паміж як бы Киевом і гэтымі тэрыторыямі, ну, ўсё ж такі, як-ніяк лежыць вялікая кроў. Бо вот это вядомыя 10 тысяч стратаў Украіны, но это страты, як бы, якія фіксуюцца ў Кіеве, а там таксама былі страты. Вайна ёсць вайна. Вот. Так што, я думаю, у любым бы выпадку, зразумела, это быў бы цяжар для Украіны.
І гэта фактычна так ці інакш можна цаніць як, ну, стварэнне нечага падобнага, што мы назіраем, напрыклад, у Прыднестроўі, калі гаворым пра Малдову, але бо там Абхазію, калі гаворым пра Грузію. Гэта фактычна такія тэрыторыі, якія не кантралююцца сталіцамі гэтых краін.
Не зусім. Справа ў тым, што як бы на тэрыторыі Прыднестроўя ніякай малдоўскай улады няма. І ніяких вибрів по молдовських законах там так само нема. Бо я так розумію, що вибори по українським законі, а мені здається, там навіть і місцеві вибори, проводяться, ну, принамсі, частково, по партійних списках. Партійні списи чого? Партійні списи України. Значить, українські партії повинні отримати можливість там вести агітацію. Зараз українські телеканали там просто відключені, їх просто нема. Там є тільки російські, ну і свої якісь самодійні. Тоді треба їх відкрити, тоді треба відновити трансляцію, ретрансляцію українських телеканалів.
А фактично, коли там будуть ці от вибори по цій формулі, то як мінімально Київ отримує таку легальну можливість вести там агітацію.
Ну, як мінімум, як мінімум. І, окрім того, все ж таки, ведаєш, ну, автономія – це не незалежність, це не сепарація. Навіть велика автономія – це все ж таки, ну, частка держави. Придністров'я не з'являється, як би, юридичною автономією Молдови. Це просто сепаратистський регіон, який не підпорядковується ніяк, вони можуть вести перемови. Але там своє войско, свої гроші, все своє. Гэтага не будзе. Гэтага не будзе у гэтай аўтаноміі. Так што пакуль як бы формула не зразумелая, але варта сказаць, што у мяне, напрыклад, ёсць пытанне, ўвогуле ці дойдзе справа да гэтага. Таму што вельмі моцнае напружанне ў самой Украіне. Як бы учорашняя ўлада і іншыя сілы, напрыклад, скажем, той же блок «Европейская солідарнасць», партія Юлії Тимошенкі, партія «Голос», яны катэгарычна супраць гэтага, яны будуць галасаваць супраць гэтага, ну і вот тое, што ты сказаў, што некалькі соцень чалавек выйшлі пад адміністрацыю Зеленскага, ну, як той казаў, не ўсё, што выходзіць на вуліцы, гэта Майдан, в этом сэнсе, можа быць, гэтага і не будзе, але хто ведае. Хаця тут варта сказаць, што я думаю, што фактарам, і пра гэта многія эксперты гавораць, это, зразумела, была пазіцыя як Европы, як Парыжу і Берліну, так і Злучаных Штатаў. І думаю, што вот этот апошні скандал з этой телефоннай гутаркай, ну, ён таксама паўплываў, я бы сказаў так, не на карысць Украіне, таму што вот эта заява Дональда Трампа падчас гутаркі ў Нью-Йорку з Зеленскім, калі ён яму прямым тэкстам сказаў, ну, вы это вырашаеце з Пуціным. Ну, і плюс адстаўкі, скажам, адстаўка таго ж Курта Волка, і, да речі, інших так само людей, які займалися Україною в Вашингтоні. Ну, коли, як би, Париж, Вашингтон, Берлін сказали, господар Зеленський, треба, ну, звісно, можна сказати, що ні, треба було супростояти, треба було бути героєм. Ну, я думаю, ти зі мною погодишся, як чоловік, який займався політикою, що це вельми складано. І особливо складано, коли ти сидиш во владним креслі. Я пам'ятаю всі ці гуторки 92-го року, коли, скажімо, ти і інші люди з опозиції говорили, що не треба віддавати, скажімо, зброю, ядерну зброю в Росії. Але, Сергій, я думаю, ти пам'ятаєш, і я пам'ятаю, як працювали американські дипломати.
Я тільки докладню, що опозиція БНФ проголосувала все ж таки за ліквідацію ядерної зброї, бо менавіта БНФ вилучив ідею нейтральності і ядерного роззброєння. Питання просто було умов, але так, питання умов, на яких умовах це було.
Ну, і в этом сенсі України я кажу, що пакуль Злучені Штати займали все ж таки у іншу позицію, і ми це чули і в заявах от і Болтона, і Волкера, який опошній раз Волкер сішов, Болтон сішов, і говориться, я ще раз повторяю, що це ви вирішаєте з Путіним. Ну, от Зеленський вирішає з Путіним.
Дякую, ми будемо сачить за подіями у Києві, у Донбасі і за тим, як розгортується ситуація. Сьогодні вже от з'явився матеріал нашої київської кореспондентки Аліни Літвінової про дебати у Верховній Раді. Сьогодні на «Свободі» з вами були Юра Дракохруст і я, Сергій Навумчик.
ефіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік, з краязнаўцам Міхасём Булавацкім мы працягваем падарожжа па Глушчыне. Гэтым разам мястэчка «Гарадок». С краязнаўцам і перакладчыкам Міхасём Булавацкім мы падарожнічаем па Глушчыне, па мясцінах дзяцінства спадара Міхася. Канцавым пунктам нашага падарожжа стала мястэчка Гарадок, ціхае соннае паселішча над маляўнічай пціччу. Некалі Гарадок быў сур'ёзным мястэчкам, пра што сведчаць вялікія старасвецкія дамы і Казмадзем'янаўская царква, пабудаваная адразу пасля расейска-французскай вайны. Войны ў 1814 годзе. Драўляная, высокая, нецыбульная. У гэтай царквы свая трагічная гісторыя.
Ну, я не гісторык, не экскурсавод, я магу табе тут трошкі расказаць пра гэтую царкву. Ну, тое, што яна ўже 200 гадоў, 205 нават гадоў стаіць, ўже так. У Савецкім Саюзе, ну, не сказаць, каб яна не зачынялася. А яна зачынялася цікава. Перед войной, где-то весной 41 года, мясцовые евреи, ну, они подумали, что все равно Советская Союз церковь закрывает. И хочет за все закрыть эту церковь. И они сказали, что давайте мы закрыем и сделаем тут гончарню. Ну, Советский Союз, конечно, говорит, на вам, церковь закрыли, сделали гончарню. И они несколько месяцев робили тут свои гончарные выробы. Вот, пришли немцы. Царкву обновили царквой, а гончаров постреляли. Не, ну, евреи усіх постреляли, а для гончаров перших. Такая вот история для них. А еще цікавая вот школа, где я учился, мы повинны побачить тут где-то двухповерховая, она недалеко. У нас тут такий трехкутник, могилки, царква и школа. Школу побудовали где-то у початку 60-х годов. Двухповерховая, цегляная для тех часов, это уже такая. Это стала школа-интернат. То есть сюда съезжались с этого конца Глушского района, ну, все, кто там скончил, ну, вот среднюю школу скончать. Бо средней школы у нас было мало, фактически.
И они тут жили?
Жили, так, школа-интернат. Мы тут жили, так. И директор школы на неким сход там, где-то, сустрелся с попом и сказал, что мы вашу церковь хутко зачиним. Той поп усміхнувся, хоча й ми вашу школу закриємо. І директор, це саме мій любимий Гордієнко Георгій Степанович, розхохотався, ну що, тут нова школа двухповерхова, пригожа, а тут ваша стара церква, церква стоїть. А школы нема, будинок стоит.
У яким годе отбывался этот чудовный диалог?
Диалог, это, ну, до речи, незадолго, это после того, как она была побудована. Это новенькая школа, 3-4 года ей было, как побудована. Ну, где-то в 60-х годах.
А церква была, працевала?
Она працевала, тут и теперь она працует так, на по выходных только.
Дыхтоўная двухпавярховая школа, якая згодна прароцтву святара не вытрымала спаборніцтва з царквой, сёння абкружаная высокай агароджай. Не пралезеш і не пройдзеш.
Што тады ў 60-е гады адбывалася з беларускай мовай?
Вот я восьмігодку скончыў у сапраўды беларускай школе. Там, у прынцыпе, ўсё было па-беларуску. А гэтая школа, яна фармальна была беларуская. Але жонка директора, якая фізіку выкладала, яна правдами і неправдами знаходила собі, ну не собі, а для нас, подручники фізіки на русской мове. І покольки ей это дозволено, всі остатні так само старалися знаходити подручники на русской мове, кому удавалося, кому не удавалося. Так что у нас там было блытане, то на русской, то на белорусской мове. Ніхто на это не зважав.
Добре это, ціні. Тое, што закрываюцца, тое, што абезлюднівае сельская глыбінная Беларусь, натуральны ход рэчаў. Ці не?
Ну, гэта хутчэй за ўсё не натуральны, але як бы ён уже па інерцыі коціцца, таму што калі ў 60-х годах аб'явілі там некаторыя вёскі неперспектыўнымі, і вёскі пачалі знікаць, у тым ліку мае восы калёсы адным з першых. Вот. Так яно ж потым люди куды переезжали? У большие вёски, а покольки дети уже жили у некоторых у городах, то пошли в городах, в городы переезжать. И люди бачат, что с вёски можно в городы переселиться. Ну, пошли в городы, а что там робить у той самой? Вот тут, в этом городку, что робить? Ну, давай лепш городы. Кто в Глуз, кто в Бобруйск, а то, кто и в Минск. Вот угу. так. Там больше неких цікавостак життєвих.
І тоді до білоруської родної мови ставлення було як до в'язкової спадщини, і давайте ми її покинемо там, откуль виїхали.
От, да, ти ведаєш, коли чоловік перебирається, це дуже часто було, перебирається в город, побиває там год, і він приїжджає, вже говорить, і він, як це казали, більше русский, чим самі русські. Ми їх називали рюскими. И он начинает говорить некий такой ненатуральной мовой. Но вот и по-русски ненатуральной. И он имкнется говорить залишне правильно. И у него все равно это глухое «г» гучить, это «аканье». И когда ты начинаешь еще имкнуться по-русски, и такая помесь некая дивная, ну, ненатуральная абсолютно. Вот. Ну, что зробишь? Нек, тогда попривыкали.
Беларусь у складе Российской империи находится больше за 200 годов, але тотальная русификация отбылась относно недавно, пару поколений назад, у 60-е, коли вязковцы массово поперли в город, с тутейших перетворившихся у городских, и кончатково покинувши мову дядов у зненавидной вёсцы, израбивши своих нашчадков закладниками своей здрады. Ценой этой здрады может быть черговое увоходжение у склад империи. Тихопить у нашчадка у мозгов и воли этого не допустить. Мои невеселые думки крыху развеяли люди, яких мы сустрели на улице. Немолодые внуки приехали до своей старой бабули. Але яны с тых редких людей, якія живут у Беларуси, а не в российском телевизоре. И зорка для их мой сподорожник Михась Булавацкий. Не все так змрочно.
Добрый день.
Да.
Добрый день.
Что вы хочете?
Михась Булавацкий, я
учился. А, читали ваши в газете.
У якой?
В «Народной воле».
А вы выписываете «Народную волю»?
12, я... сколько она существует?
Воек.
«Народные новости плюс». А потом читаем «Радиву», что тут в Глузку происходит.
Слушайте, а на интернет не перешли?
Тут интернета нету. Ваша
мой это телефон не ловит. Это наша историческая родима. Так мы живем у Гомли.
У Гомли?
Да, мы с Гомли.
А это баба наша.
Только приезжаем на лето.
А, только на лето приезжаем. Да. Я, как вас зовут?
Галина.
Галина. Вы целком назовите себя?
Не, мама не любит Галина Степановна. Она любит просто Галина.
Она правильно робит, что не любит по батьку, потому что я же мать была. Когда меня пытаюсь, как по батьку, говорю, меня Михась Петрович Антонинович. Это вот правильно так.
Завжди мамати мы отцовываем
вот,
в бок.
Вот, соправды, это несправедливо. Да. И вы, соправды, вот тут Галина, еще с подарением Галина, это самая правильная назва будет.
А школу давно закрыли?
Там сейчас баптисты.
Лагерь был.
Что? Там же баптисты.
Они ранее там он леща были.
И они что, выкупили школу?
Купили. Да, года три уже.
И что они там робят?
Ну, все, ремонт свои порядки. Наверное.
И будет это их молельный дом, те что?
Не, приезжают сюда.
Ну, летний лагерь.
Религийный лагерь.
Свой лагерь. Ну, цікаво.
И когда в леще там были, так я вечером часто чу. Песни, да, молитвы их.
Да. И газеты нам
Рыжки
приносят.
На лодке плавают.
Оказывается, и в школе теперь так само церква, только баптистская. Каратей у городку духовность цалком перемогла эдукацию. А мы тем часом подошли до самого старого дома городка, як и все городокцы ведали, як дом Василевского. Дом побудованы одразу после отмены прыгона у 1862 годе с селянином Терентием Василевским. Ягоный внук Михаил Василевский стал хирургом, а теперь мы заспели в доме Дмитрия Маковиза, унука Михаила. Дмитрий народился в России, живе в Петербургу, на родиму протков приезжая на лето разом с семьей. И он подарил мне уникальную семейную историю, как ягоный дед выратовался по войне от ГУЛАГа.
После войны дед, он тогда жил и работал в Черикове, и они там, кстати, в оккупации остались. У него было уже тогда трое детей, моя мама 33-го года и две старшие сестры. Ага. Вот, и когда наши пришли, его уже забрали по статье «Измена Родины». Что, мол, почему не ушел? Партизаны там, туда-сюда. А он почему вообще не призывался, даже в Первую мировую, потому что он инвалид был. У него еще до войны Первой мировой, была серьезная опухоль где-то прямая кишка. И он, видимо, я так не знаю, что он всю жизнь как бы немножко недержанием страдал, бабушка все время стирала там кальсоны. И его еще тогда освободили от военной службы. Ну, соответственно, когда Вторая мировая война, он уже был, соответственно, он 1892 года, значит, ему он был, в принципе, мог бы попасть.
В 41-м могли призвать, в 42-м нет.
Вот, ну да. Вот. А в 41-м тут и призывать было некогда, потому что немцы, по-моему, тут через 2 недели уже были.
А он працевал немецким шпитали?
Нет, он как бы был в этой больнице, так и работал там. Uh-huh. Он немцев, как говорят, не лечил, потому что немцы были свои врачи, они не доверяли. Uh-huh. Вот. Но у них или на постой кто-то был, или приходил, потому что бабушка говорила, что у них в доме был пианино, не знаю, откуда там пианино было в доме, и приходили вечером иногда, там кто-то играл на пианино, солдаты, ну, офицеры, может быть, немские. Очень хорошо относились, они даже какую-то еду девочкам, детям приносили.
Это
там,
в Черикове?
В Черикове, да. Маслица там что-то такое, конфетку какую-то, шоколадку в смысле приносили. Потому что пианино было. Такая история там вообще страшная была, потому что когда дедушка, она опять практически его выкупила, ну, как выкупила? Там этот особист, или кто он там был, не знаю, его забирали. Реально, есть статья, Лена, жена нашла даже в архивы белорусских. Вот это дело Василевского Михаила Адамовича, какой статье он был, самый, потом вроде как его сразу реабилитировали. Его как бы в декабре 44-го, когда сюда уже освободили, арестовали, и где-то буквально в январе-феврале, то есть он месяц где-то провел в тюрьме, там была история такая, что он этому какому-то начальнику или еще до войны, или, да, наверное, до войны. Зачем-то он его очень просил, он его жены сделал аборт. Аборты были запрещены. Ага. И он был ему очень благодарен за это. Почему они не хотели ребенка, я не знаю. И он, как он умудрился, потому что он сам рисковал. Знаете, если у тебя сидит человек по статье «Измена Родины», и ты его выпустил. Это, и вообще не было, такого никогда не было в Советском Союзе, вот после войны особенно. Да? Там в лучшем случае там лет 10 каторги.
Вот так. Отмазал.
Забист был, как бы, облагодарил. Повезло, скажем.
44
декабря посадили, а в 45-м начале года, январь-февраль, это уже его освободили.
А перед этим его могли взять еще под час коллективизации?
Да? Это было еще давно. Потому что врачом-то он стал в 36-м году. Ага. Он первый выпуск Витебского медицинского института. Он уже был далеко не мальчик, потому что это 36-й год, а он 92-го года рождения. Ему уже больше 40 лет было. Угу. Он стал врачом, хирургом. Ну и так всю жизнь до пенсии он, так сказать, хирургом працевал, как говорится по-белорусски. Да, на самом деле тут вот здесь вот стоял большой дом, больше этого. Который еще, по-моему, уже совсем пожилой Терентий, от моего дедушки дед и его отец Адам построили ему, когда он женился, мой дед. Этот дом, когда вот начались все эти коммунистические эти дела, большевики забрали и отвезли в глушь. Там была школа. Она сгорела буквально несколько лет назад.
Вот. Я помню ту школу.
Да-да-да. Это был дом, который мои предки построили моему деду, чтобы у него, ну, отдельной семьей жить. И вот этот дом забрали. И вот таким образом они без дома остались. И там, говорит, что там тоже был пианино. Потом бабушка говорила, как большевики придут, обязательно пианино забирают. Из этого дома тоже забрали пианино. Потом после войны пришли, опять забрали пианино.
Они любят музыку.
Что же, говорит, им наши пианино? А дедушка мой, он был всегда, он еще лютый антисоветчик. Самое смешное, он был плохо слышал. Всегда. Он купил радио себе, когда еще не было электричества. Электричество здесь появилось, по-моему, году аж в 65-м или 67-м, очень поздно. И это в радио включал. У него было расписание, когда будет немецкая Deutsche Welle, «Голос Америки», BBC. А поскольку он плохо слышал, он рубал такой громкости. Все слышали.
Сустреть у доме, якому больш за 150 гадоў, прамога нашчадка таго, хто гэты дом пабудаваў. Для Беларусі гэта цуд. Ужо, на жаль, немагчымы ў сталіцы ці буйным горадзе. Такое магчыма толькі ў вёсцы ці мястэчку, такім як гарадок. Эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў мястэчка «Гарадок», што пад Слуцкам. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Сёння на свабодзе.
Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Чаго чакаць у краіне ад формулы Штайнмаера? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, я Сергей Навумчык. Як стала вядома, Украіна пагадзілася на ўрэгуляванне сітуацыі на Донбасе паводле прапанаванага нарманскай чацвёркай пляну. Ён вядомы як формула Штайнмаера, і гэта адразу выклікала самыя розныя ацэнкі. Ну, скажам, некаторыя эксперты ў Кіеве і не толькі ў Кіеве заявілі, што Украіна прыняла фактычна расійскі сцэнар. Яны назвалі гэта капітуляцыяй у вайне на Донбасе. Экс-прэзідэнт Парашэнка ўвогуле сказаў, што гэта формула ледзь не ў Крамлі прыдуманая. Ну і вось ўжо учора ўвечары да рэзідэнцыі украінскага прэзідэнта і на цэнтральную плошчу Кіева, на Майдан Незалежнасці выйшлі некалькі сотняў грамадскіх актывістаў, актывістаў праварадыкальных рухаў і выказывалі свае пратэксты. Сёння было закрытае пасяджэнне Верховнай Рады. Словам, выглядае, што гэта можа абмеркаванне набыць даволі такія, ну, скажам так, не парламенцкія нават формы і працягваецца не адзін дзень. А мы сёння пагаворым, ну, папярэднія, якія, што тут закладзена і якія могуць быць наступствы. Ну, Юры, на пачатку, можа быць, нагадаем слухачам, у чым вось палягаюць асновы гэтай формулы.
Ну, аснова, сэнс формулы палягае вось у чым. У самаабвешчаных рэспубліках, у ДНР і ЛНР, якія зараз не кантралююцца Кіевам, праводзяцца мясцовыя выбары. Як бы формула, фармат іх не вельмі зразумелы. Гаворыцца пра тое, што адтуль выводзяцца ўсе ўзброеныя фармаванні. Але акрамя ўласна расійскіх войскаў, проста людзей, як бы, якія ёсць вайскоўцы расійскай арміі, там ёсць і фармаванні гэтых самых самаабвешчаных рэспублік. Яны павінны выводзяцца, ці яны павінны абяззброівацца, это не зразумела. Вот это вельмі важны момант, і тое, пра што казаў прэзідэнт Зеленскі, што гэтыя выбары будуць не пад рулей кулямётаў, а куды дзенуцца вот гэтыя людзі, вот гэтыя злучэнні. Это зусім не зразумела. Акрамя таго, там ёсць такі незразумелы момант, бо Украіна ўвесь час настойвала на парадку такім, што спачатку Украіне перадаецца кантроль за мяжой украінска-расейскай. Вот украінскі памежнік пад украінскім, так бы мовіць, прапарам там з'яўляецца. Зараз іх, зразумела, нема. Вось. А ўжо пасля гэтага адбываюцца выбары. Зараз з тлумачэнняў Зеленскага незразумела, што як бы, што за чым. Ён нават сказаў, што не, вот спачатку як бы вярнуць як бы мяжу. Ну, так выглядае, што, скажам, расійскі бок на гэта наўрад ці пагодзіцца. Але я бы сказаў так, што, ну, гэта пэўнае рашэнне насамрэч патавай сітуацыі, бо в гэтай вот паводле гэтага сцэнару атрымліваецца так: да, там праходзяць выбары, мясцовая ўлада там нейкім чынам фармуецца, але пасля гэтага гэты рэгіён атрымлівае вялікую долю аўтаноміі, якую, як гэта не зусім зразумела, павінен быць прыняты адпаведны закон, але як бы гэта ўсё ж такі ізноў робіцца ўжо як бы афіцыйна часткай Украіны. І ўрэшце рэшт, у канцы гэтага працэсу, калі вот як бы адбываецца фармаванне гэтых мясцовых органаў улады, украінскія памежнікі ўсё ж такі выходзяць на мяжу з Расіяй. Ну вот, калі коротка казаць пра так бы сэнс гэтага плану.
Ну, я вось з раніцы паглядзеў рэакцыю некаторых расійскіх, ці скажам так, пракрэмлёўскіх тэлеграм-каналах. Там ужо наўпрост гаворыцца, што вось гэтая формула гэта фактычна здача, як яны кажуць, здача ЛНР і ДНР, маўляў, так сказаць, все это аддаюць украінцам. Словом, у Расіі, ну, я не маю на увазе, падкрэслю, афіцыйны Крэмль, але шмат хто ў Расіі успрымае гэта як капітуляцыю Крэмля, капітуляцыю Пуціна вось на той тэрыторыі Донбаса. Ці гэта сапраўды выглядае так?
Ну, насамрэч, я думаю, што гэта радыкальная ацэнка. Я не сказаў бы, што гэта адназначная перамога Крамля, але і што гэта адназначная перамога Кіева. Справа ў тым, што альтэрнатыўны варыянт, ён як бы мае свае хібы і свае недахопы.
А які
альтэрнатыўны варыянт? Разумееш, можна, канешне, казаць, што вот Захад будзе ціснуць на Расію, Расія саступіць, ці што там у Украіне там будзе эканамічны росквіт, там ці войска ў яе как-то ўмацуюць. Рэальная як бы альтэрнатыва, вот, ну, на мой погляд, гэта фактычна сцяна. То есть забыць пра Донецк, забыць пра Луганск, то есть трактаваць іх так, самому Киеву, трактовать как Крым. Ну, як бы, что все, это страчено на годы, может, на десятигодзе, як бы поставить, як бы, мяжу, поставить стяну и забыть про это. Это у нас, як бы, отобрали, мы на это не претендуем, все. Мне здаётся, что, як бы, вот чистая альтернатива, это вот такая. Ці добрая яна? Ну, она в пэўным сэнсе як бы такая, ну, как бы сказаць, маральна чыстая, бо вот Украіне вяртаюць эту тэрыторыю, вяртаюць на не вельмі як бы зручных, прыемных умовах, як некаторыя палітолагі, вот у мяне учора в інтэрв'ю Яўген Магда сказаў, што Москва упіхвае в Украіну вот эту самую ДНР, ЛНР на своих умовах. Ну, тут дилемма такая. Ці Украине это вертается, да, на кепских умовах, конечно, але и ці все, это как бы вот другий Крым. Все, Украина это забывая. Ну, это своя земля, это свои люди. Вот так вот, как бы их отдавать, их забывать. Для меня это складанное пытание. Это хай украинцы вырашают. А что тычется, ведаешь, вот этих мясцовых выборов, ну так, коли это будет под, что называется, ну, принамсе у присутности этих корпусов ДНР и ЛНР, то есть их вот войсковых злучений, понятно, что там и логистика, и офицеры, это просто расейцы, те, принамсі, про расейские силы, можно догадаться, какие там будут выники выборов, вот, але варто сказать, что по тех, як голосує остатняя частка Донбасу, та, якая контролюється Києвом, ну, ми бачили на опошніх виборах, і на президентських виборах, і на парламентських виборах, вони голосують за, як би, то, что ранее был оппозиционный блок, это за Медведчука, за Бойку, за Рабиновича, вось. Так что в этом смысле я думаю, что голосование уже вот на этих ДНР, ЛНР, оно будет не вельми адрозное, и как бы хай там войски НАТО стояли, умовно кажучи, эти украинская армия. Ну, там насельництво, тем более, что помеж как бы Киевом и гэтыми территориями, ну, все-таки як-нияк лежит великая кров. Бо вот это вядомое 10 тысяч стратов Украины, но это страты, как бы, якія фиксуются в Киеве, а там так само были страты. Война есть война. Вот. Так что, я думаю, в любым бы выпадку, зразумела, это был бы тяжар для Украины.
И это фактично так ці інакш можно оценить, как, ну, створение нечего подобного, что мы назираем, например, у Приднестровья, калі говорим про Молдову, або там Абхазію, калі говорим про Грузію. Гэта фактично такі тэрыторыі, які не контролюються сталіцами гэтых країн.
Ні, не зусім. Справа ў тым, што як бы на тэрыторыі Прыдністров'я ніякай молдовской влады нема. І ніяких вибораў па малдоўскіх законах там таксама нема. Бо я так разумею, што выбары па ўкраінскім законе, а мне здаецца, там нават і мясцовыя выбары, праводзяцца, ну, прынамсі, часткова па партыйных спісах. Партыйныя спісы чаго? Партыйныя спісы Украіны. Значыць, украінскія партыі павінны атрымаць магчымасць там весці агітацыю. Зараз украінскія тэлеканалы там проста адключаны, іх проста няма. Там ёсць толькі расійскія, ну і свае какія-то самадзейныя. Тады трэба іх адкрыць, тады трэба аднавіць трансляцыю, рэтрансляцыю украінскіх тэлеканалаў.
А фактычна, калі там будуць гэтыя вот выбары па гэтай формуле, то як мінімальна Киев отримливает такую легальную махчимость вести там агитацию.
Ну, як минимум, як минимум. И, кроме того, все ж таки, ведаешь, ну, аутономия – это не незалежность, это не сепарация. Навод великая аутономия – это все ж таки, ну, частка державы. Приднестровье не является, як бы, юридичной аутономией Молдовы. Это просто сепаратистский регион, який не подпорядковывается нияк, они могут вести перемовы. Але там сваё войска, свае грошы, всё сваё. Гэтага не будзе у гэтай аўтаноміі. Так што пакуль як бы формула не зразумелая, але варта сказаць, што у мяне, напрыклад, ёсць пытанне, увогуле ці дойдзе справа да гэтага. Таму што вельмі моцнае напружанне ў самой Украіне. Як бы учорашняя ўлада і іншыя сілы, напрыклад, скажам, той жа блок «Еўрапейская салідарнасць», партыя Юліі Цімашэнкі, партыя «Голас», яны катэгарычна супраць гэтага, яны будуць галасаваць супраць гэтага, ну і вот тое, што ты сказаў, што некалькі соцень чалавек выйшлі пад адміністрацыю Зеленскага, ну, як той казаў, не ўсё, што выходзіць на вуліцы, гэта Майдан, в этом сэнсе, можа быць, гэтага і не будзе, але хто ведае. Хаця тут варта сказаць, што я думаю, што фактарам, і пра гэта многія эксперты гавораць, это, зразумела, была пазіцыя як Европы, як Парыжу і Берліну, так і Злучаных Штатаў. І думаю, што вот этот апошні скандал з этой телефоннай гутаркай, ну, ён таксама паўплываў, я бы сказаў так, не на карысць Украіне, таму што вот эта заява Дональда Трампа падчас гутаркі ў Нью-Йорку з Зеленскім, калі ён яму прямым тэкстам сказал, ну, вы это вырашаеце з Пуціным. Ну, і плюс адстаўкі, скажам, адстаўка таго ж Курта Волка, і, дарэчы, іншых таксама людзей, якія займаліся Украінай у Вашынгтоне. Ну, калі як бы Парыж, Вашынгтон, Берлін сказалі, спадар Зеленскі трэба, ну, канешне, можна сказаць, што не, трэба было супрацьстаяць, трэба было быць героем. Ну, я думаю, ты са мной пагодзіся, як чалавек, які займаўся палітыкай, што гэта вельмі складана. І асабліва складана, кадзе ты сядзіш ва ўладным крэсле. Я памятаю ўсе гэтыя гутаркі 92-го году, калі, скажам, ты і іншыя людзі з апазіцыі гаварылі, што не трэба аддаваць, скажам, зброю, ядзерную зброю Росіі. Але, Сергей, я думаю, ты памятаеш, я памятаю, як працавалі амерыканскія дыпламаты.
Я только удакладню, што апазіцыя БНФ прагаласавала ўсё ж такі за ліквідацыю ядзернай зброі, бо менавіта БНФ вылучыў ідэю нейтральнасці і ядзернага разбраення. Пытанне проста было умоў, але так, пытанне умоваў, на якіх умовах гэта было.
Ну і в этом сэнсе Украіны я кажу, што пакуль Злучаныя Штаты займалі ўсё ж такі крыху іншую пазіцыю, і мы гэта чулі в заявах от і Болтана, і Волкера, як ён апошні раз Волкер сышоў, Болтан сышоў, і гаворыцца, я яшчэ раз паўтараю, што это вы вырашаеце з Пуціным. Ну, вот Зеленскі вырашае з Пуціным.
Дзякуй, мы будзем сачыць за падзеямі ў Кіеве, ў Донбасе і за тым, як разгортваецца сітуацыя. Сёння ўжо вот з'явіўся матэрыял нашай кіеўскай корэспандэнткі Алены Літвінавай пра дэбаты ў Верховнай Радзе. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
эфиры «Радио Свобода», при мікрафоне Змітер Бартосік, с краязнаўцам Міхасём Булавацкім мы працягваем падарожжа па Глушчыне. Гэтым разам мястэчка «Гарадок». С краязнаўцам і перакладчыкам Міхасём Булавацкім мы падарожнічаем па Глушчыне, па мясцінах дзяцінства спадара Міхася. Канцавым пунктам нашага падарожжа стала мястэчка Гарадок, ціхае соннае паселішча над маляўнічай Пціччу. Некалі Гарадок быў сур'ёзным мястэчкам, пра што сведчаць вялікія старасвецкія дамы і Казмадзем'янаўская царква, пабудаваная адразу пасля расейска-французскай вайны у 1814 годзе. Драўляная, высокая, нецыбульная. У гэтай царквы свая трагічная гісторыя.
Ну, я не гісторык, не экскурсавод, я магу табе тут трошкі расказаць пра гэтую царкву. Ну, тое, што яна ўже 200 гадоў, 205 нават гадоў стаіць, уже так. У Савецкім Саюзе, ну, не сказаць, каб яна не зачынялася. А яна зачынялася цікава. Перед войной, где-то весной 41-го года, мясцовые евреи, ну, они подумали, что все равно Советская Союз церковь закрывая. И хочется все закрыть эту церковь. И они сказали, что давайте мы закроем и сделаем тут гончарню. Ну, Советский Союз, конечно, говорит, ну, нате вам, церковь закрыли, забили гончарню. И они несколько месяцев робили тут свои гончарные выробы. Вот, пришли немцы. Царкву обновили царквой, а гончаров постреляли. Не, ну, евреи у всех постреляли, а для гончаров перших. Такая вот история для их. А еще цікавая вот школа, где я учился, мы ее повинны побачить где-то, двухповерховая, она повинна, она недалеко. У нас тут такой трехкутник, могилки, царква и школа. Школу побудовали где-то в початку 60-х годов. Двухповерховая, цегляная для тех часов, это уже такая. Это стала школа-интернат. То есть сюда съезжались с этого конца Глузского района, ну, все, кто там скончил, ну, вот среднюю школу скончать. Бо средней школы у нас было мало, фактически.
И они тут жили?
Жили, так, школа-интернат. Мы тут жили, так. И директор школы на неким сход там, где-то, сустрелся с попом и сказал, что мы вашу церкву хутко зачиним. Той поп усміхнувся, хочей ми вашу школу закриємо. І директор, це саме мій любимий Гордієнко Георгій Степанович, розрахотався, ну що, тут нова школа, двухповерхова, пригожа, а тут ваша стара церква, церква стоїть. А школи нема, будинок стоїть.
У яким годі відбувався гетий чудовий діалог?
Діалог, гетий, ну, до речі, незадовго, то після того, як вона була побудована. Це новенька школа, 3-4 роки їй було, як побудована. Ну, десь в 60-х годах.
А церква була, працювала?
Вона працювала, тут і тепер вона працює так, не по виходних тільки.
Дыхтоўная двухпавярховая школа, якая згодна прароцтву святара не вытрымала спаборніцтва з царквой, сёння абкружаная высокай агароджай, не пралезеш і не пройдзеш.
Што тады ў 60-е гады адбывалася з беларускай мовай?
Вот я восьмігодку скончыў у сапраўды беларускай школе. Там, у прынцыпе, ўсё было па-беларуску. А гэтая школа, яна фармальна была беларуская. Але жонка директора, якая фізіку выкладала, яна правдам і неправда знаходзіла сабе, ну не сабе, а для нас, падручнікі фізікі на рускай мове. І паколькі ёй гэта дазволена, усе астатнія таксама стараліся знаходзіць падручнікі на рускай мове, каму ўдавалася, каму не ўдавалася. Так што ў нас там было блытанае, то на рускай, то на беларускай мове. Ніхто на гэта не зважаў.
Добра гэта ці не? Тое, што закрываюцца, тое, што абезлюднівае сельская глыбінная Беларусь, натуральны ход рэчаў. Ці не?
Ну, гэта хоча і за ўсё не натуральны, але як бы ён уже па інерцыі коціцца, таму што калі ў 60-х годах аб'явілі там некаторыя вёскі неперспектыўнымі, і вёскі пачалі знікаць, у тым ліку мае воз і калёсы адным з першых, вот, так яно ж потым... Люди куды переезжали? У большие вёски, а покольки дети уже жили у некоторых у городах, то почали у городах, у городы переезжать. И люди бачат, что с вёски можно у городы переселиться. Ну, пошли у городы, а что там робить у той самой? Вот тут, у этом городку, тебе что робить? Ну, давай лепш городы. хто в Глузд, хто в Бобруйск, хто в Мінськ. Вот так. Там больше ніяких цікавосток життєвих.
І тоді до білоруської родної мови ставлення було як до військової спадщини, і давайте ми її покинемо там, откуль виїхали.
От, да, ти ведаєш, коли чоловік перебирається, це дуже часто було, перебирається в город, побиває там год, і він приїжджає, вже говорить, він, як це казали, більше русский, ніж самі русські. Ми їх називали рюскими. И он начинает говорить некий такой ненатуральной мовой. Но вот и по-русски ненатуральной. И он имкнется говорить залишне правильно. И у него все равно это глухое «г» гучить, это «аканье». И когда ты начинаешь еще имкнуться по-русски, и такая помощь некая дивная, ну, ненатуральная абсолютно. Вот, ну, что зробишь? Некий тогда попривыкали.
Беларусь у складе Российской империи находится больше за 200 годов, але тотальная русификация отбылась относно недавно, пару поколений назад, у 60-е, коли вязковцы массово поперли в город, с тутейших перетворившихся у городских, и кончатково покинувши мову дядов у зненавидной вёсцы, и зрабивши своих нашчадков закладниками своей здрады. Ценой этой здрады может быть черговое увоходжение у склад империи, тихопить у нашчадков мозгов и воли этого не допустить. Мои невеселые думки крыху развеяли люди, яких мы сустрели на улице. Немолодые внуки приехали до своей старой бабули, але яны с тых редких людей, якія живут у Беларуси, а не в российском телевизоре, и зорка для их мой сподорожник Михась Булавацкий. Не все так змрочно.
Добрый день.
Да.
Добрый день. Что вы хочете? Михась Булавацкий, я
учился. А, читали ваши в газете.
У якой?
Народной воли.
А вы выписываете народную волю?
12, сколько она существует?
Воек.
Народные новости плюс. А потом читаем Радиву, что тут в Глузду происходит.
Слушайте, а на интернет не перейшли, ешь?
Тут интернета нету. Ваша
мой это телефон не ловит. Это наша историческая Радима. Так мы живем у Гомли.
У Гомли?
Да, мы с Гомли.
А это баба наша.
Только приезжаем на лето.
А, только на лето приезжаем. Я как вас зовут?
Галина.
Галина. Вы цалком назовите себя?
Не, мама не любит Галина Степановна. Она любит просто Галина.
Она правильно робит, что не любит по батьку, потому что я же мать была. Когда меня пытаюсь, как по батьку, говорю, меня Михась Петрович Антонинович. Это вот правильно так.
Завжди мамати мы отцовываем
вот,
в бок.
Соправды, это несправедливо. Да. И соправды. Вот тут Галина еще с подарением. Галина – это самая правильная назва будет.
А школу давно закрыли?
Там сейчас баптисты.
Лагерь был.
Кто? Там же баптисты.
Они ранее там леща были.
И они что, выкупили школу?
Купили. Да, года три уже.
И что они там робят?
Ну, все, ремонт свои порядки. Наверное.
И будет это их молельный дом, те что?
Не, приезжают сюда.
Ну, летний лагерь.
Религийный лагерь.
Свой лагерь. Ну, цикаво.
И когда у леща там были, так я вечером часто чу. Песни, да, молитвы их.
Да. И газеты нам
рыжки
приносят.
На лодке плавают.
Оказывается, и в школе теперь так само церква, только баптистская. Каратей у городку духовность цалком перемогла эдукацию. А мы тем часом подошли до самого старого дома городка, як и все городокцы ведали, як дом Василевского. Дом побудованы одразу после отмены прыгона у 1862 годе с селянином Терентием Василевским. Ягоны внук Михаил Василевский стал хирургом, а теперь мы заспели в доме Дмитрия Маковиза, унука Михаила. Дмитрий народился в России, живе в Петербургу, на родиму продков приезжая на лето разом с семьей. И он подарил мне уникальную семейную историю, как ягоный дед выратовался по войне от ГУЛАГа.
После войны дед, он тогда жил и работал в Черикове, и они там, кстати, в оккупации остались. У него было уже тогда трое детей, моя мама 33-го года и две старшие сестры. Ага. Вот, и когда наши пришли, его уже забрали по статье «Измена Родины». Что, мол, ты почему не ушел? Партизаны там, туда-сюда. А он почему вообще не призывался, даже в Первую мировую, потому что он инвалид был. У него еще до войны Первой мировой, была серьезная опухоль где-то прямой кишка. И он, видимо, я так не знаю, что он всю жизнь как бы немножко недержанием страдал, бабушка все время стирала там кальсоны. И его еще тогда освободили от военной службы. Ну, соответственно, когда Вторая мировая война, он уже был, соответственно, он 1892 года, значит, ему он был, в принципе, мог бы попасть.
В 41-м могли призвать, в 42-м нет.
Вот, ну да. Вот. А в 41-м тут и призывать было некогда, потому что немцы, по-моему, тут через 2 недели уже были.
А он працевал каким-нибудь немецким шпитали?
Нет, он как был в этой больнице, так и работал там. Uh-huh. Он немцев, как говорят, не лечил, потому что немцы были свои врачи, они не доверяли. Uh-huh. Вот. Но у них или на постой кто-то был, или приходил, потому что бабушка говорила, что у них в доме был пианино, не знаю, откуда там пианино взялось в доме, и приходили вечером иногда, там кто-то играл на пианино, солдаты, ну, офицеры, может быть, немецкие. Очень хорошо относились, они даже какую-то еду девочкам, детям приносили.
Это
там,
в Черикове?
В Черикове, да. Маслица там что-то такое, конфетку какую-то, шоколадку вместе приносили. Потому что пианино было. Такая история там вообще страшная была, потому что когда дедушка, она опять практически его выкупила, ну, как выкупила, там этот вот этот особист или кто он там был, не знаю, его забирали. Реально, есть статья, Лена, жена нашла даже в архивах белорусских вот это дело Василевского Михаила Адамовича, какой статье он был, вот самый, потом вроде как его сразу реабилитировали. Его как бы в декабре 44-го, когда сюда уже освободили, арестовали, и где-то буквально в январе-феврале, то есть он месяц где-то провел в тюрьме, там была история такая, что он этому какому-то начальнику или еще до войны, или, да, наверное, до войны. Зачем-то он его очень просил, он его жены сделал аборт. Аборты были запрещены. Ага. И он был ему очень благодарен за это. Почему они не хотели ребенка, я не знаю. И он, как он умудрился, потому что он сам рисковал. Знаете, если у тебя сидит человек по статье «Измена Родины», и ты его выпустил. Это, и вообще не было, такого никогда не было в Советском Союзе, вот после войны особенно, да? Там в лучшем случае там лет 10 каторги.
Вот так. Отмаза.
Забист был, как бы, облагодарил. Повезло, скажем.
44-й.
44 декабря посадили, а в 45-м начале года, январь-февраль, это уже его освободили.
А перед этим его могли взять еще под час коллективизации?
Это было еще давно еще. Давно, потому что врачом-то он стал в 36-м году. Он первый выпуск Витебского медицинского института. Он уже был далеко не мальчик, потому что это 36-й год, а он 92-го года рождения. Ему уже больше 40 лет было. Mm-hmm. И он стал врачом, хирургом. Ну и так всю жизнь до пенсии он, так сказать, хирургом працевал, как говорится по-белорусски. Да, на самом деле тут вот здесь вот стоял большой дом, mm-hmm. больше этого, который еще, по-моему, уже совсем пожилой Терентий, от моего дедушки дед и его отец Адам построили ему, когда он женился, mm-hmm. мой дед. Этот дом, когда вот начались все эти коммунистические эти дела, большевики забрали и отвезли в глушу. Там была школа. Она сгорела буквально несколько лет назад.
Вот. Я помню ту школу.
Да-да-да. Это был дом, который мои предки построили моему деду, чтобы у него, ну, отдельной семьей жить. И вот этот дом забрали. И вот таким образом они без дома остались. И там она говорит, что там тоже был пианино. Потом бабушка говорила, как большевики придут, обязательно пианино забирают. Из этого дома тоже забрали пианино. Потом после войны пришли, опять забрали пианино.
Они любят музыку.
Кто же, говорит, им наши пианино? А дедушка мой, он был всегда лютый антисоветчик. Самое смешное, он был плохо слышал. Всегда. Он купил радио себе, когда еще не было электричества. Электричество здесь появилось, по-моему, году аж в 65-м или 67-м, очень поздно. И это в радио включал. У него было расписание, когда будет немецкая Deutsche Welle, «Голос Америки», BBC. А потом он плохо слышал, он рубал такой громкости. Все слышали.
Сустреть у доме, якому больше за 150 годов, промога нащадка того, кто гэтый дом побудовал. Для Беларуси гэта цуд. Уже, на жаль, немагчымы у столицы ці буйным городе. Такое магчыма только у вёсцы ці мястэчку, таким, як городок. В эфире «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у мястэчка «Городок», что под Слуцком. С вами был Змітер Бартосік. До новой встречи, простыдень.